Информация к размышлению. Одесса 1. Идея создания этой тайной организации принадлежала Мюллеру. Он понимал, что спасение эсэсовских кадров после краха Рейха будет трудным, практически невозможным делом, если уже сейчас, в марте 1945 года, не конституировать предприятие. Лишь если идею утвердят, можно будет финансировать создание надежных путей отхода эсэсовцев в Латинскую Америку, Испанию, Португалию и монархические арабские страны пронацистской ориентации. Покупать через подставных лиц особняки, автомобили, яхты, маленькие отели на побережье Средиземного моря для того, чтобы там стали опорные базы СС. Вербовать иностранцев, которые будут работать на организацию. Готовить надежные агентуры на границах, в полицейских аппаратах, в железнодорожных, авиационных и океанских компаниях мира. Мюллер имел осведомителей, тесно связанных с Ватиканом, и знал, что сын Бормана, 20-летний Алоиз, был накануне принятия сана священника, что противоречило духу нацистской морали. Однако он не отступничал, а получил санкцию Гитлера на такого рода шаг. Мюллер предполагал, что Рейхсляйтеру удалось мягко убедить фюрера в том, что мальчик жертвует светской карьерой для того, чтобы внедриться в круги клерикалов, близких к папе, во имя идеи национал-социализма, но никак не вопреки ей. И лишь в конце марта до Мюллера дошла информация, которая окончательно убедила его в том, что Борман готовит тайные каналы для перемещения по миру особо верных ему членов НСДАП. Полагаю, что для этого он сможет использовать связи с некоторыми священниками Ватикана из тамошнего ведомства иностранных дел, которые контактировали с Берлином, начиная с 1933 года, когда Гитлер еще только пришел к власти. Мюллер пытался выяснить, как Борман строит свои потаенные каналы перемещения, но Рейхсляйтер умел хранить тайну. Тем не менее, Мюллеру удалось получить данные, что ряд функционеров НСДАП, аккредитованных при посольствах в нейтральных странах, ведет активную работу, связанную с возможностью нелегальных перемещений по миру всех тех, кто мог быть объявлен военным преступником. И тогда он дал понять Борману, что знает много больше. «Ну и что?» — спросил Рейхсляйтер, не поднимая на Мюллера глаз. «Допустим, мои люди действительно ведут подобного рода работу. Вы подозреваете кого-то из них в нечестном поведении, в своей корысти? Они утаивают от меня факты, лгут?» «Когда же он начнет говорить со мной откровенно?» — подумал Мюллер. «Он постоянно не договаривает, постоянно опасается чего-то, никому не верит. Тогда зачем он пригласил меня быть с ним во всех его начинаниях? Зачем он после встречи со Штирлицем говорил о необходимости постоянного сотрудничества, чтобы координировать общие действия? Когда он поймет, что нельзя не верить друг другу? Когда он начнет говорить правду?» «Я никого ни в чем не подозреваю, Рейхсляйтер, особенно когда дело идет о ваших людях. Просто я думаю, что вам не с руки заниматься техническими вопросами, даже когда речь идет о таком важном узле, как судьба функционеров НСДАП. Техника — удел техников вроде меня, а не политиков. Ваши недоброжелатели, узная не об этом, не преминут обвинить вас в пораженчестве. Подчеркнут, что существует отдел заграничных организаций НСДАП во главе с Боле. Зачем же создавать дублирующую организацию? Большевики будут разбиты под Берлином, победа близка и все такое прочее, а моя фирма вправе просить санкцию на создание запасного тайного центра, который позволит нам, в случае трагического исхода битвы, спасти сотни тысяч верных бойцов национал-социализма. Я замотивирую необходимость этого тем, что среди ряда наших дипломатов и военных бытует мнение о возможности сепаратного мира. Такого рода отщепенцы не имеют права оказаться безнадзорными за границей. Необходимо срочно бросить за рубеж моих людей, которые будут следить за мерзавцами в любом уголке мира, пресекая их преступные попытки. Я даже готов для этого попросить у Шелленберга какие-нибудь данные про то, что, мол, в Латинской Америке зреют семена восстания против Янки. Это, я думаю, заинтересует фюрера. Наступательный аспект, а ему это сейчас словно бальзам на раны».
«А что?» — Борман почесал мочку уха. «Хорошее предложение. Составляйте меморандум. Я постараюсь убедить фюрера в разумности предложения такого рода. У вас есть прикидки?
У меня уже отлажены каналы для тайного перемещения нужных людей из Рейха в безопасные места. В Европе есть отели, которые можно взять даром. В портах Латинской Америки стоят яхты без хозяев. Их можно приобрести за полцены у дальних родственников. У меня все готово. Но мне нужна санкция на действия. Вы же понимаете, что активность моих людей за границей сразу же будет замечена резидентами Шелленберга. Следовательно, Гиммлер задаст мне вопрос. С какой целью? Для кого? Кто санкционировал?
Ну а если два первых вопроса из упомянутых вами трех поначалу задам я?
Отвечаю. Вам отвечаю. В моем распоряжении сейчас 70 тысяч великолепных документов. Паспорта, водительские лицензии, нотариальные свидетельства из Парагвая, Аргентины, Португалии, Испании, Египта, Сингапура, Чили. Проведены беседы с 7 тысячами тех членов СС, которые представляют интерес для нашей будущей работы. Активны, умны, молоды, оборотисты. Чтобы опробовать ряд каналов исхода, я санкционировал игру. Отправил одного из моих коллег по фальшивому паспорту через всю Германию с приказом нелегально пересечь нашу границу со Швейцарией, затем попасть в Италию, пробраться в Рим и поменять мою фанеру на ватиканский подлинник.
«Кто у нас в Ватикане?»
— тяжело спросил Борман.
«Я готов передать вам списки. Я путаюсь с итальянскими фамилиями».
«Спасибо. Мне будет интересно посмотреть. Я совершенно не информирован по Ватикану», — заметил Борман.
И Мюллер снова подумал, зачем постоянно лгать? Какой прок? Ведь на Ватикан замкнут сын Алоис.
«Продолжайте», — попросил Борман. «Я слушаю».
«Я предупредил этого человека», — вздохнув, сказал Мюллер, «что в случае провала, случись он в Рейхеле, в Швейцарии или в Италии, я ему помощи не окажу. Отрекусь, предам». Все должно быть приближено к боевой обстановке.
Мюллер пошарил по карманам, достал смятый бланк международной телеграммы и протянул Борману.
«Что это?» — спросил тот.
«А вы посмотрите. Он уже прислал мне весточку из Буэнос-Айреса. На текст не обращайте внимания. Расшифровывается это так. Устроился работать агентом по рекламе в испанской фирме Куэнья. Могу приобрести 2 дома в пустынном районе возле Пунта-Аренас, где возможен прием судов среднего каботажа и подводных лодок. Требуется 40 тысяч долларов. Готов внедрить 3 коллег. Обмен документов в Ватикане прошел идеально».
«Полагаете, что таким образом можно будет организовать новые резидентуры СС повсюду?»
«В России вряд ли», — хмыкнул Мюллер. «А вот в Латинской Америке? Там, где сильны наши позиции, дело пойдет».
«Сколько времени шел туда ваш молодой коллега?»
5 месяцев».
«Следовательно, уже в ноябре прошлого года вы думали про то, как спасать ваших людей после поражения?» «Не слишком ли рано вы стали хоронить Рейх?»
«Я понял», — жестко ответил Мюллер, «что Рейх ждут похороны уже в феврале 43-го, после Сталинграда».
«Вы смеете говорить мне такое?»
«Рейхслейтер, но ведь ваши люди начали работать в этом же направлении еще раньше».
«Мои люди были, есть и будут верны фюреру, который убежден в победе».
Мюллер кашлянул, прикрыв рот ладошкой.
«Я теряюсь, когда ощущаю недоверие. По-моему, время неискренности кончилось. Пора бы говорить друг другу правду».
Борман поднялся, походил по кабинету. Потом остановился возле окна, прижался лбом к стеклу и, не оборачиваясь, сказал:
«Изложите мне структуру организации. Из каких подразделений она состоит? Как и через кого будут поддерживаться контакты с иностранцами? Количество привлеченных сейчас и в последующем? Принцип отбора членов? Кто будет утверждать кандидатов? Каков статут членов их семей? Форма связи между членами организации в разных регионах мира. Где будет дислоцироваться штаб? Его структура? Кто будет отдавать приказы? Их форма?»
Мюллер снова кашлянул, подумав, что главный вопрос о штабе и его структуре, то есть, говоря языком нормальным, о том, кто станет во главе тайной организации, Борман задал в самом конце, подбросив его как нечто второстепенное, хотя ясно, что на самом деле это интересует его прежде всего. Приняв, однако, игру Рейхслейтера, поди не прими, Мюллер начал отвечать в той последовательности, которую предложил Борман. Структура организации видится мне двухслойной. На первых порах мы легендируем ее как тайный консорциум, призванный в случае необходимости обеспечить спасение офицеров СС, которые, согласно декларации Сталина, Рузвельта и Черчилля, признаны военными преступниками, все скопом, без разбора, за то лишь только что служили в Главном управлении имперской безопасности и армии. Поскольку исчезновение моих людей невозможно в Германии, все они были на виду, а мы знаем, какой разгул предательства возникает после государственного краха. Речь может и обязана идти о передислокации наиболее ценных борцов СС за границу. Однако второй истинный слой структуры организации состоит в том, чтобы уже сейчас заложить наши опорные пункты во всех регионах мира для продолжения нашей борьбы в будущем. Контакты с верными нам иностранцами закрепят те офицеры, которых мы передислоцируем немедля. Пропаганда Геббельса работает отменно, издали все видится иначе, чем вблизи. К тому же грамотных, к счастью, немного. Люди больше верят слухам, поэтому сейчас еще есть возможность работать в обстановке наибольшего благоприятствования в Аргентине и Парагвае, в Испании и Португалии. Мы еще до конца не использовали возможности наших японских боевых союзников в Сингапуре и Индонезии, в Бирме и на Борнео. А ведь именно там традиционно сосредоточены крупнейшие торговые точки, связанные с Лондоном и Канадой. Прекрасный путь для внедрения в Америку и Европу. Думаю, вы простите мне несанкционированное своеволие. Я уже проговорил с моими друзьями из наших автомобильных, химических и авиационных концернов некоторые аспекты перспективного плана создания в тех регионах Азии своих филиалов. Союзники, конечно, поначалу не откажут себе в удовольствии полютовать. Возможны санкции против наших промышленников. Но экономика сильнее эмоций. Куда Западу деться без Германии?
Концерны представили вам соображение в письменном виде? Мюллер улыбнулся.
Разве они пойдут на это, Рейхслейтер?
Почему бы и нет?
Да потому что они боятся ваших представителей в правлениях. Если бы они получили санкцию, тогда другое дело. Развернутые предложения будут составлены за неделю.
И потом станут известны союзникам. А те будут приятно удивлены, чего этим перспективным проектом так интересовался человек по фамилии Мюллер. Все, что происходит, то происходит, так или иначе, к лучшему.
Ну уж и все, вздохнул Мюллер. Не все, Рейхслейтер. Хотя в данном случае вы снова правы. Я не додумал возможность утечки информации.
Значит, не всегда ошибается Борман. Иногда и у него бывают не совсем бесполезные мысли, усмехнулся Рейхслейтер. Дальше, пожалуйста.
Что касается числа привлеченных в тайную организацию СС, то я сейчас затрудняюсь назвать точную информацию, но по предварительным подсчетам у меня получается что-то около 30 тысяч.
Каков принцип предварительного подсчета?
Опять-таки, если бы я позволил себе признаться, что этот подсчет был по-настоящему необходим уже пару лет назад, если бы мы взяли за непреложное правило допускать в начале предприятия возможность проигрыша, а не только победу, я бы продумал систему, и, поверьте, это была бы неплохая система. А сейчас мне пришлось пойти по весьма примитивному пути. Я начал с того, что вспомнил пару сотен людей из моего аппарата, которые просто-таки обязаны быть спасены. Все руководители моих референтур по русскому, украинскому, польскому, французскому, еврейскому, испанскому секторам, все те, кто осуществлял надзор за промышленностью и банками, те, кто курировал вопросы идеологии, церковь, молодежные организации, те, кто осуществлял руководство работы в концентрационных лагерях, обязаны, если, конечно, вы одобрите мою задумку, начать уже сейчас подготовку к передислокации в заранее подготовленные центры. Опорные базы я берусь наладить в Базеле, Асконе, Милане, Ватикане, Пальме-де-Мальорке, Барселоне, Мадриде, Лиссабоне, Буэнос-Айресе, Асуньоне.
Борман посмотрел на карту мира, заметив,
вполне конкретная линия, неплохо.
Что касается принципа отбора, то здесь, конечно, возможны определенные издержки, опять-таки из-за фактора времени. Далеко не все руководители отделов гестапо мои люди. Кальтенбруннер часто назначал своих протеже, тех, кому он патронировал. Так что я не могу полагаться на абсолютную компетентность всех моих подчиненных в областях. Но в Гамбурге, Мюнхене, Осло, Ганновере, Любике, Копенгагене, Фленсбурге, Бремене, Вюрцбурге, Милане, Веймаре, Дрездене у меня сидят вполне надежные люди, и я им верю абсолютно. Они думают так же, как я. Если разрешите, я поручу именно им составить списки.
Мюллер хмыкнул.
Конечно же, устно никак не фиксирую это в документах. Что касается утверждения кандидатов, то доверьте мне провести предварительный отбор, а уж вы благословите его окончательно. Что касается членов семей будущей организации СС, то они должны быть поначалу убеждены, что кормилец погиб. Только так, хоть и жестоко, иначе начнут искать. А за их поиском будут наблюдать враги, и это приведет к расшифровке всего дела. Что касается форм связи между будущими региональными группами, то этот вопрос смыкается с вашим вопросом о штабе. Я полагаю, что штаб придется возглавить мне. Если бы вы санкционировали при этом еще одну для меня должность, специальный помощник фюрера НСДАП Бормана по вопросам СС, тогда предприятию была бы придана та весомость, которая позволит провести всю необходимую работу в максимально короткий срок. Понятно, такого рода должность, Мюллер улыбнулся, также не должна фиксироваться в документах, во всяком случае, пока что.
Вы забыли фамилию моего друга Гиммлера. Его пока еще никто не смещал с должности рейхсфюрера СС.
Сместят. Надо, чтобы сместили,
спокойно ответил Мюллер.
Вы же понимаете, что одиозность рейхсфюрера не позволит ему жить в подполье. Да и потом...
Что? Мюллер пожал плечами, вздохнул.
Договаривайте, пожалуйста, сердито сказал Борман.
Это невежливо, обрывать мысль на полуслове.
Он ваш враг, рейхслейтер. Зачем же брать его в расчет? Его надо выводить из расчета.
А Кальтенбруннер? Задумчиво спросил Борман.
Почему бы ему не стать фюрером организации, а вам его начальником штаба и заместителем?
Потому что я не верю Кальтенбруннеру, ответил Мюллер.
У вас есть к этому основания?
Есть.
Изложите.
Мюллер покачал головой.
Не стану, рейхслейтер. Пожалуйста, простите меня, но я не стану этого делать. Я никогда не был доносчиком, увольте. Вы сами можете убедиться в правоте моих слов, проверив Кальтенбруннера.
Каким образом? — деловито осведомился Борман.
А вы попросите его поработать с Канарисом.
Борман удивился. Почему именно с Канарисом? Мюллер ответил жестко.
Я сказал вам то, что счел возможным сказать, рейхслейтер.
Борман пожал плечами, снова поднялся, походил по кабинету, потом спросил. Как вы намерены назвать нашу тайную организацию офицеров СС?
По первым буквам. Одесса. И огромное вам спасибо за то, что вы назвали Одессу нашей организацией.
Разворачивайте работу, Мюллер. И как следует продумайте, чтобы трасса нашей Одессы начиналась из Берлина. Отсюда. Из рейхсканцелярии. Оборудуйте запасные штабы этой трассы здесь, в Берлине, потому что грядут уличные бои. Да-да, именно так. Подвалы, метрополитен, подземные коммуникации. Все это обязано стать знакомо вам так, чтобы вы ориентировались в этом лабиринте, как поп в Ветхом Завете.